Дилетанты.
Добрый вечер. Мы сегодня посвящаем нашу программу падению Берлинской стены. 9 ноября 1989 года. Замечательный день. В журнале «Дилетант» в 47-м номере у нас большой материал. И в нем, кстати, представлена схема того, чем была Берлинская стена. Мы эту передачу записываем, поэтому, к величайшему сожалению, ни чат, ни смски к нам не могут приходить с вашими вопросами, замечаниями, которые мы так любим. В гостях Матиас Уль. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк, немецкий историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Ну вот здесь для тех, кто смотрит в YouTube, вот у меня здесь стоит замечательный коробок спичек, где Ост и Вест, вот такой сувенир о стене в театре Фольксбюне продавали в свое время, и я его очень люблю. Берлинская стена как явление, Матиас, какой-то она переросла вот свою функцию как граница, как жесткая граница. Она какая-то выросла за время своего существования. Сколько у нас получается, 28 лет, да, она существовала. Она выросла в какой-то гигантский символ и гигантское физическое препятствие между людьми.
Это да, потому что она действительно растила не просто людей, она растила один народ, это еще страшнее, потому что разделить людей, это, в принципе, может каждая граница.
Да.
Но разделить один народ, это
требуется уже... Ну, бывает.
Ну, конечно, так. Еще, если мы смотрим в Карину, для нас, немцы, это было, конечно, очень болезненно, потому что я сам из восточной части.
Да.
У нас были родственные связи с Запада, и просто туда не ехать было крайне тяжело, потому что ты, в принципе, ее видели, чувствовали каждый день. Потому что мы, конечно, могли посмотреть через телевидение или через радио на Запад. Иногда лучше знать, что там происходит, чем у нас. И постоянно мы чувствовали, что нам что-нибудь не хватает. Потому что ты знаешь, дальше этого... Стена нельзя. Если ты хочешь ее перепрыгать, скажем так, либо тебя убивает, либо ты потом садишься очень многие годы в тюрьму. И поэтому это был действительно символ разделения мира тогда между социализмом и капитализмом.
Сколько вам лет было, когда стена пала?
Я был 12 лет.
12 лет?
19.
19. То есть вы всю свое детство и молодость, такую часть, юность, скажем, вы прожили при стене.
Да, при стене. Это верно. Поэтому очень хорошо знаю, что она
да.
для нас знала.
То есть, но вы просто не знали даже, как было до. Потому что вы не знали, как это можно в одном большом городе жить, где все за исключением войны и за исключением ужасов тех, которые были, что как можно находиться в одном городе. Вы знаете, когда очень трудно было объяснить многим, даже умным людям, что такое для берлинцев, для немцев, что такое Берлинская стена. И даже я объяснял своему отцу, я просто вот в конце концов, когда я понял, что это такое, когда меня научили, а папа не как-то так говорил, ну, это надо, политика, там то да сё. Я им просто взял карту Москвы и взял, начертил. Там, и к тете мы не сможем поехать, визу только получить. И он такую простую вещь, он потом вот больше никогда не заводил разговор о целесообразности этой стены. С другой стороны, было время до стены, она была возведена, и как вы считаете, насколько кардинально это изменило обстановку в Берлине, даже при существовании двух государств и двух городов?
Ну, во-первых, она спасла вообще восточно-германского государства, и поэтому она была именно строена, потому что, в принципе, каждый политик из ГДР и Советского Союза понял, что, скажем так, в свободном конкуренции не можем противостоять Западу, и от нас убегают люди, у нас убегают специалисты, и если мы не закроем этот выход, у нас социализм ничего не получается. И чтобы спасти ГДР, и тоже спасти, скажем так, и соцлагер, поэтому было совместно с Хрущевым и Ульбрихтом принимать решение строить эту стену, потому что они поняли, без этого стена нам скоро будет конец, и мы это не хотим. мы, к сожалению, не в состоянии выиграть на экономическом плане против Запада, и поэтому нам нужна эта стена, чтобы сохранить, что у нас есть.
Это так, нужна жесткая граница. Но жесткость этой границы постепенно переходила все мыслимые уровни, потому что с восточной части сносились дома, просто вообще никакого выхода, замуровывались окна. Я думаю, что многие наши слушатели видели и кадры хроники, и видели, что это собой представляло. Ужасные даже во многом такие садистские были заграждения. Вот правда, что внизу, там где каналы, там где вода, что внизу были колючая проволока, концертины режущие, чтобы не подныривали под все это?
Нет,
там
ведь много. Правда, это, да? Правда, потому что все этого граница была никого допускать, кто хочет из Востока попасть на Запад. И еще дальше были страшнее, не в Берлине, а уже на границу между Гиля и Верги. Там дальше были построены специальные автоматы, которые автоматически должен стрелять на человека, когда он попробует лезть через эту стену. Чтобы дальше не нужен человек, просто поставим автомат, который автоматически откроет огонь, когда человек хочет бежать. Я думаю, страшнее или такое только немцы могут придумать, чтобы автоматизировать, скажем так, процесс охранения стены. И это было действительно, скажем так, стройка, где погибли очень многие люди. Только в Берлине за это 28 лет погибли почти 150 человек. Их расстреляли. И это, конечно, показывает, что это не была граница, которую народ защищает. Это была граница, которая, в принципе, построена для того, чтобы народ не убегает из тюрьмы.
При этом, если посмотреть на карту, то получается, что это Западный Берлин окружен со всех сторон стеной, потому что он же находится в центре территории ГДР, находился, что он окружен стеной. А вот это ощущение западных берлинцев, хотя был и аэропорт, был всегда воздушный мост, и то, что невозможно его заблокировать, показала блокада Берлина, которая была в конце 40-х. Но это ощущать себя постоянно в этой крепости тоже было такой невеселой вещью, или как?
Я представлю это для... Но зато западные Берлины, они, в принципе, ввели себе как символ свободного мира. Они знают, мы стоим на, скажем так, форпосте, и они всегда надеются, американцы нас не бросят. И для них, конечно, было очень тяжело. И сейчас для некоторых западных берлинцев не так просто выезжать в восточную часть, потому что они просто привык жить в своем крепости и тоже не оттуда выходить. И поэтому Берлин до сих пор, скажем так, хотя стена уже нет, она все равно чувствуется это разделение. Это дальше после
нет ощущения, что это один и тот же город, да?
Нет, ты сразу понимаешь, я как день сразу понимаю, где восточная часть, где западная часть, хотя уже давно стена нет. И хотя...
Но неужели есть такое ощущение? Вот, на мой взгляд, оно за последние 25 лет, как интенсивная стройка идет, оно как-то скрадывается уже или нет? Или вы сразу видите?
Нет, я сразу чувствую. Может быть, что этот только немец может чувствовать, как
там
вырос. Но для меня это всегда еще ощутимо, где ты будешь. Я сразу могу просто выходить из станции метро и сказать, а это Запад.
Это Запад, а это Восток, да. Матиас Уль у нас, немецкий историк, в гостях. Передача идет в записи. К сожалению, вы не можете тоже активное участие в ней принять, только слушать. Матиас, скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, что Берлин, вот все эти 25 лет интенсивной стройки, даже чуть-чуть больше, потому что не сразу началось, он как организм человеческий, он сшивает свои артерии, соединяет линии С-бана, У-бана, вот то, что было раньше разделено. И это все очень и очень непросто, но все-таки получилось. Вы, несмотря на то, что вы узнаете Восток, где Запад, вот я поверну правильной частью, потому что там у нас Запад, там Восток. Все верно. Вот, это я о коробке своем сувенирном говорю. Так вот, вы ощущаете вот это, что все-таки единство города, и что те новые вещи, которые построены, они удивительные, замечательные, совсем новые.
Нет, конечно, мы понимаем, да, что город растет обратно. вместе. И очень важно для этого было, что менялась опять эта схема S-Bahn, это наше берлинское метро. И дальше сейчас идет еще стройка, потому что дальше после 30 лет еще не удалось, в принципе, избежать все эти разделенные мероприятия. И дальше сейчас еще идет стройка, чтобы восстановить этот процесс, потому что Берлин, конечно, вырос как один организм. И это была действительно страшная вещь, если вы стоите в центре, и перед вам сразу есть стена, и вы дальше не можете ходить.
Это замечательно, окруженные полукругом Бранденбургские ворота, там полукруг, который еще дополнительный для восточной части, туда внедряется, туда в запад. И вот это суровая вещь.
Да. Нет, и это еще чувствуется. И поэтому я очень рад, что очень постепенно и очень медленно, но все равно наш город остается когда-нибудь один большой Берлин.
А скажите, пожалуйста, вот меня поразило такое явление, интенсивное еще в 90-х годах, как остальгия. Как остальгия, которая и ГДР превратилась в какую-то там рекламную продукцию, сувениры, маечки с вот этим самым молотком, там, циркулем с гербом ГДР. И она мне показалась несколько такой вот сомнительной и опасной. И она допускалась, по-моему, совершенно спокойно в Германии, в объединенной. Вот вы как рассматриваете, кстати, как восточный немец, рассматриваете остальгию?
Конечно, я понимаю, почему люди так любят, скажем так, свое бывшее государство, потому что он был социалистическим государством. И там был такой, скажем так, разговор или пакт с властью. Мы вас опечаем социальным пакетом, а вы нам не мешаете властвовать. И для очень многих людей это было очень комфортно и очень удобно, потому что никаких вопросов по работе, по обучению, где вы будете работать, не оставалось. Государство для вас делает все. Вам нужна квартира, пожалуйста, может быть, она не очень хорошая, но ваша квартира, вы почти ничего не платите. Вам нужно работать, вот вам, пожалуйста, работа. И для очень многих людей это было очень комфортно, потому что большинство людей действительно только надо. Нормально есть, нормально работать, как-нибудь развлекаться и все. И все, скажем так, все страшное в сторону этой диктатуры, она все равно была диктатурой, люди очень быстро забыли, потому что, конечно, мы только вспомним все, что хорошо было, а что очень многие люди сидели в тюрьмах, что люди наказывали, потому что они просто ходили попасть в западную часть, что мы не могли читать, что мы хотели. Дальше потом нам запретили читать замечательный советский журнал «Спутник», потому что началась уже перестройка. Что государство теперь скажет...
Когда ГДР отстало несколько от Советского Союза уровню.
Да. И поэтому такое чувство ностальгии, потому что очень... Скажут, посмотрите, там все хорошо, а сейчас что мы получаем? Конкуренция, люди на это не были привыкать. Им не была, в принципе, подготовка на эту новую жизнь, и поэтому люди, конечно, вспомнят и до сих пор думают, что там все хорошо.
И молодые люди, да, которые родились после падения Берлинской стены, они подвержены остальгии?
Они тоже подвержены, потому что они видят, что как свои родители этому относятся. Если они тебе постоянно скажут, посмотри, как хорошо раньше было, как мы сейчас живем. Хотя каждый живет лучше, чем до этого. Но люди это просто уже не замечают, потому что все, что ты сейчас получаешь, думаешь, что это так и должен быть. И все уже забыли, что и в ГДР такого не было. Что ты можешь просто взять и купить машину. В ГДР было надо подождать 12-15 лет, чтобы получать машину. В каждом доме был один телефон, если он вообще был. А все это люди быстро забудут, потому что они думают, мы можем жить как сейчас и еще получать все удовольствие, которое мы получили.
Но если говорить о машинах, то Трабант, который стал культовой машиной, предметом коллекционирования и гордости. Вот этот несчастный Трабант, который был когда-то. А скажите, вот другое явление, которое существует. То, что Восточная Германия, наверное, стала таким основой для движений, во-первых, ультралевых, но и ультраправых движений, националистических движений. Я бы сказал, почти практически неонацистских. Ну и берем такой официальный вариант, как альтернатива для Германии. То есть у нее очень хорошая база в Восточной Германии. С чем вы, как историк и как восточный немец бывший, с чем вы этот феномен связываете?
Я связываю этот феномен с два направления. Во-первых, у нас нет в ГДР бы такой привязанности в партию. Если мы посмотрим на Запад, там некоторые семьи уже 40, 50, 70 лет были либо социал-демократы, либо, скажем так,
христианские демократы.
А у нас в ГДР была одна партия, конечно, знаешь, даешь голос или нет, ничего не изменилось.
Ну, там были несколько еще партий таких маленьких.
Ну, они никакой роли не играли.
Да, были они точных-то.
И поэтому у нас люди не так привязан своим лояльность одной партии.
И к ценностям,
да? Этой партии. Нет, и лояльность этой партии. Mm-hmm. Если ты видишь, они просто выбирают, потому что они думают, они будут выполнять их требования. Если они видят, что партия не в состоянии это сделать, они очень быстро переключаются. Это мы, например, видели еще в 90-х, когда были очень большие надежды на левые партии.
Да.
На Die Linke. Тогда они тоже получили 25-30%, как сейчас в Турингии. Потому что люди думали, мы показываем другим партиям, что мы так не хотим жить и надеемся, что эти что-нибудь меняется. Это не произошло, и поэтому сейчас очень многие восточные немецкие избиратели просто скажем, давайте мы знаем, что от ХДС, от СПД мы ничего не получаем, поэтому выбираем самые правые, потому что, может быть, они хотят для нас что-нибудь делать.
И самое громкое.
И самое громкое, да. И тоже еще такой факт, что в ГДР, в принципе, люди не знали людей из других стран. Конечно, у нас была группа советских войск, но они тоже жили отдельно, с ними только были, скажем так, официальные контакты. А что действительно есть очень многие, скажем так, люди из других стран, которые живут, как, например, в Берлине, в Кольцберге или в Нойкёльне, с тобой вместе, такого нет. Поэтому люди очень это боялись и боятся до сих пор. Потому что у нас такой феномен, самый большой процент получают эти правые партии, которые якобы хотят защищать от мигрантов, в местах, где мигрантов почти нет. Это, конечно, удивительно. Почему люди борются против мигрантов, если они там почти нет, если сравнить с другими частями Германии?
Да, это поразительно. Вот когда мы рассматривали, вот была специальная поездка журналистская у нас, проблему мигрантов. И вот действительно это было, что больше всего протестуют там, где нет. А западная часть, где достаточно есть компактное проживание мигрантов, гораздо терпимее относится. Да. И вот это может быть это еще и какая-то школа, которая прошла западная Германия, которая не прошла восточная.
Конечно, это сразу бы подписал бы. Потому что если ты не знаешь их, как ты можешь с ними общаться, что ты их видишь каждый день. Очень наши восточные немцы боятся их. Они всегда думают, ну, они как чужие. Они нет пункта, где они вместе встретятся. И поэтому всегда у восточных западных немцев такое ощущение, это не наше, надо их как-нибудь отстранить от нас. И так, конечно, не работает. Поэтому у нас такой очень сильный протест против мигрантов, хотя они там почти нет.
При том, что часть восточного, именно Берлина, после падения стены, стала таким международно смешанным, потрясающим молодым городом, вот часть, что кажется странным. Она просто вот именно клубится в Восточном Берлине. Есть такие прекрасные совершенно места, и великолепные молодежные, и художественные места. Прекрасные. Вот очень парадоксальная эта история, конечно. Еще есть одна такая вещь, как и очень серьезная, на мой взгляд. ГДР была априорно антифашистской, антинацистской. И всякий житель ГДР имел, поскольку он житель социалистической Германии, имел вот такую индульгенцию а то, что он не несет никакой ответственности за нацистское прошлое, в отличие от Западной Германии. Может быть, это тоже было недостатком таким?
Я думаю, это, конечно, тоже было опасно, потому что, конечно, я сам изучал школу, мы, конечно, все изучали по представлению национального социализма. У нас рядом был концлагерь, где мы, в принципе, тоже каждый год туда ходили, ложили цветы. Но я боюсь, что для очень многих людей это была просто, скажем так, традиция какая, но не из глубоко. И это, конечно, очень жаль, потому что если ты просто это делаешь просто так, тогда с тобой, конечно, не развивается нужное чувство, я сказал бы. И поэтому, конечно, поверхностно, мы все были антифашисты, а уже дальше в конце ГДА были очень сильные неонацистские движения, особенно, например, дальше в Берлине были очень сильные группировки скинхедов, которые пропагандировали уже неофашистские взгляды. А государство просто не знает, что с ним делать, потому что трудно против чего-нибудь бороться, которое официально нет.
И поэтому не существует.
Не существует, да. И поэтому никаких способов не было. И поэтому так бурно еще развивалось, особенно после объединения.
Матиас Уль, мы говорим о Германии после стены, о самой стене говорим, потому что исполняется ровно 30 лет, исполнилось, как пала Берлинская стена. Мы продолжим через минуту-другую.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Матиас Уль, ведущий Сергей Бунтман. Матиас Уль – историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. История разделения Германии, раздела Германии, она чрезвычайно и драматична, и поучительна. Для вас, прежде всего, чем? Как для историка, а не только как для восточного немца.
Для историка, конечно, удивительно, как планомерно и одновременно резко прошел этот процесс. Мы, в принципе, уже видим из, скажем так, 46-48 года, что Восток и Запад уже не сходятся вместе, потому что мир в середине Германии разделен на два разных лагеря. И особенно, конечно, мы видим 61 год, когда мир уже почти на окраине. Мировая война, потому что Хрущев выставил свой берлинский ультиматум, требовал, что западные союзники уходят из Берлина, чтобы взять весь Берлин под свой контроль. Западные, конечно, откажутся, потому что они понимают, какой важный символ этот Берлин. Если мы оттуда уйдем, тогда нам никакой доверия, поэтому они так настойчиво стояли там.
Кеннеди объявляет, я берлинец.
Да. И, в принципе, каждому понятно, если мы решаем этот берлинский вопрос, нам грозит, наверное, войной, потому что Кеннеди тоже сказал в мае 61 года, если вы так дальше будете действовать, господин Хрущев, у нас будет очень холодная зима. Это был, в принципе, знак, если вы хотите воевать за Берлином, мы, в принципе, готовы. И поэтому все решали какой-нибудь выход из этого ситуации. И потом придет этот товарищ Ульбрихт и предлагает Хрущев, давайте мы строим эти стены. Хрущев сразу согласится, потому что он понимает, это выход из положения. Я могу одновременно сохранить ГДР и свой социалистический Германию, свой маленький часть, и мне придется воевать с Западом. И поэтому он очень сильно и очень легко согласился, и, к сожалению, это решение было принято на, скажем так, на спину 17 миллионов восточных немцев, которые для этого получили наказание.
Если говорить цинично, может быть, это был тогда наименьший из зол, которое могло.
Да, потому что тоже Кеннеди сказал, кто хочет умирать за Берлин, я могу это моим американским народом плохо продавать. Поэтому, в принципе, все были довольны этим решением. И хотя для наших восточных немцев она была очень страшная, все были довольны. Поэтому, конечно, были какие-то официальные протесты, но каждому стало понятно, никто, скажем так, прав союзников не трогает, и поэтому все были довольны.
А Берлинская стена образовалась, сколько она строилась? Она же ведь не сразу построилась. Она ее довольно долго строили.
Ну, она, ее, можно так сказать, постоянно строились и перестроились.
Ну, да.
Потому что, конечно, первый вариант это был просто колючий провод, потому что было побыстрее просто закрыть.
Обозначить и закрыть.
Потом уже начались строение первых, скажем так, кирпичных стен. Потом уже было дальше развивать, потому что эта стена не помогла остановить бегством. Была построена уже из бетонных блоков. Потом создали уже не только одна стена, а целый комплекс заграждений, чтобы уже потом было почти невозможно перелезть через эту границу. Я настроилась до 90-х годов. Мы дальше в архивах найдем. Там уже были...
90-х?
Да, нет, там были дальше планы.
Они... Планы были. Да.
Дальше, как она должна будет следить. Да, 2000 год, что надо менять, чтобы она еще стала злитнее, и что никто не мог бежать за Западу.
Да, но все-таки люди бежали. Люди бежали и почти на всех этапах. Почти на всех этапах.
На всех
все-таки
да.
Бежали. Есть замечательный, он, слава богу, сохранился, замечательный музей стены в Берлине. Были ведь разговоры о том, что его или переведут, или как-то там перестроят. Но сохранился этот музей, где можно посмотреть всю историю и все способы посмотреть, которыми люди бежали. Когда хотели. И да, стена это решила одну проблему, но не решила множество и породила еще больше проблем.
Да, она создала.
Кроме разделения людей, кроме своего необычайного психологического давления, какие еще проблемы породила эта стена?
Но эта стена, в принципе, показала каждый день слабость. Социализм.
Слабость.
Потому что каждый понял, мы строили эти стены, потому что мы не в состоянии действительно конкурировать с Западом. И это было, в принципе, я думаю, гораздо важнее, чем она разделила народ. Потому что она действительно показала, что это государство, в принципе, не жизнеспособно. Если мы убираем эти стены, это государство через, скажем так, секундово растворится.
Ну, как и было, в общем-то, когда объявился,
да.
Несколько стал полегче пограничный режим на других территориях. И ведь когда в 89-м, 88-м, конец, 89-м году, вот это массовое, получилось массовое бедствие через Чехословакию в основном. И это превращалось уже в такую демографическую и политическую катастрофу для ГДР. Вот эти последние месяцы ГДР, как вы их рассматриваете?
Если я сейчас посмотрю с нашего времени, то да, да. Конечно, было удивительно, как быстро это государство
схлопнулось. Да.
Потому что мы жили, скажем так, в один государстве, которое себе выдало как один из самых десятки экономически развивающихся стран мира. Где все, в принципе, в порядке. Есть мощная армия, мощные службы безопасности. А все это большая машина не помогла. Это для истории удивительно, потому что мы видим, если один раз начинается этот процесс разложения, где мы видим, что политическое руководство не в состоянии как-нибудь влиять на этот процесс, не знает, как его остановить, тогда мы видим, что события развиваются так стремительно, что это уже государство через месяц, через два уже нет. И самое удивительное, что никто не хотели его действительно сохранить. Потому что каждый понял, что не стоит для этого отдать свою или другую жизнь.
А было ли ощущение, вот потому что изучают вот сейчас, это ведь подробно изученный период, было ли ощущение у руководства ГДР и СЕПГ, руководство, то есть ощущение предательства со стороны Советского Союза?
Я не сказал бы слово предательство. Это...
Ну, что нас бросили. Ну, вот это... у них перестройка. Пошла перестройка, пошел такой бурный процесс. Вот Горбачев уже думает совершенно по-другому. И, а тут они оставлены как действительно как на произвол судьбы.
Нет, я думаю, это был один из решающих факторов, что Горбачев этот раз сказал, что мы вам дальше не будем помогать. Потому что, конечно, наше руководство рассчитало, что будет опять как 1953 год, как 1961 год, что Советский Союз опять стоит на первой готовности, чтобы помогать своим союзникам. Но Горбачев сказал, извините, вы сам себе такого ситуации сделаете, мы вам больше не будем в военном пути помогать, потому что он понял, если он будет, в принципе, стрелять на демонстрирующий народ, он потеряет все свои плюсы, которые себе зарабатывает на Запад, тогда все концепция гласна, перестройка общества, это все уже не действует. Он
прекрасно... Тогда еще даже в Советском Союзе не было таких вот основных, там уже намечалось...
Да, но не было применения силы.
Но не было применения силы, как это будет несколько позже.
Да, да. И поэтому... Он это понял, и для нашего руководства это было, конечно, страшно. Что мы будем сделать, если мы стоим один? Если нам на спину не стоят еще советские танки и солдаты, которые нас будут спасать. И поэтому никто не решится брать оружие против собственного народа. И я думаю, это был действительно включающий фактор, для, что эта мирная революция действительно была мирная. Что Горбачев и Советский Союз принимают решение, мы этот раз не будем действовать, как, например, 1968 год в Чехословакии или 1956 год в Венгрии. Конечно, мы все знали это, что если нужен, тогда Советский Союз обычно спасает свое.
Спасает, да. И в этом Германская Демократическая Республика активно ему помогает. Потому что, например, в 1968 году решительные действия и такие вот абсолютно бесповоротная решимость ГДР, она была важна тогда для Советского Союза, для подавления Пражской весны. Вот. И здесь, вот, наверное, предполагалось, что такое самые верные союзники, самые жесткие союзники. И здесь оказываются одни фактически.
Но я хотел бы еще добавить, что мы тоже видим такой парадокс, что руководство уже боится Советский Союз и особенно Горбачев. А у народа наоборот. Наш народ до сих пор любит Горбачев и перестройка, и
Глазновость. Да, да. Потому что в Германии, в Берлине видно больше, чем где бы то ни было на свете, что сделал Горбачев и какой-то...
Потому что он дал нам своим перестройкам действительно свободу. Мы его действительно чувствовали, скажем так, успех этого перестройка и этого Глазновства. И для, скажем так, для человека из Советского Союза это, конечно, очень непонятно, потому что он только видит, скажем так, отрицательные влияния,
да,
что страна распала, великая империя уже нет. А мы видим, что если мы не используем силу, а просто факт политического убеждения и новый смысл, тогда мы можем что-нибудь достичь. И для нас это, конечно, очень... Поэтому такое уважение. Здравствуйте, Перестройка и сам Горбачеву.
Матиас Уль у нас в гостях, немецкий историк. Скажите, вот ваши ощущения, вы помните свои ощущения как 19-летнего парня? Вы студенты были уже?
Нет, я служил в армии.
А вы в армии? Ой, вы в армии служили тогда? О, тогда совсем интересно. Тогда ваши ощущения тогдашние?
Ну, в принципе, надо... Ощущается все этот процесс. Он начинал в октябре, когда исполняется ГДР 40 лет. И все это было связано с большим праздником в Берлине, где специально прилетал Горбачев, где он еще раз напомнил хроника, пора начинать уже реформы, или вас будет просто снести. Я тогда служил в маленьком авиапойке, который где-нибудь, скажем так, следующий большой город был как минимум 50 километров от нас. И у нас не было возможности читать либо западные газеты, либо посмотреть западное телевидение, поэтому поэтому мы не очень хорошо ориентировались, что вообще происходит в стране. Мы, конечно, видим и знаем, что есть какие-то движения, недовольство было, можно даже руками трогать недовольство, но никто не знает, куда это еще идет. И я вспомнил, у нас 7 октября, это было как раз день рождения ГДА, я должен ходить на караул, и офицер, который, в принципе, дает нам приказы, мы стоим в строй, и он скажет, караул должен оставить или подождать мой приказ на открытие огонь, если перед воротом казама есть какие-то реакционерные элементы. Mm. И мы все смотрим друг друга, откуда он возьмет такие слова. Тут якобы все спокойно, мы где-нибудь, скажем так, в немецком в тайге, тут до следующего гриф на 10 километров, откуда они думают. И тогда было первый раз, скажем так, видно, как власть боятся. И после 2 дня я уже поеду домой на маленький отпуск, на увольнение. И там я слышал, что моя сестра арестовали во время протеста в Берлине.
Так. Младшая, старшая?
Старшая, она была... Старшая. Сколько лет? 6 лет старше меня, она участвовала там в демонстрациях, ее арестовали тоже 7 октября, спрятали там в тюрьме. И я решил вместе с родителями идти в церковь, потому что все это протестное движение начиналось на территории церкви, и я туда шел, и там все, которые там были, если раньше были в церкви, может быть, 10-13 человек, тогда она была полна. Нигде было стоять, нигде было сесть. В маленьком церкви были почти 1000 человек. И ты первый раз понял, что ты не один, который недовольны. И что люди из разных взглядов собираются, чтобы просто высказать свое недовольство власти. И потом уже было понятно, сейчас мы двигаемся на какой-нибудь пункт, где уже все должно быть решиться. Либо они действительно принимают силы, либо они нет. И самый решающий день, я сказал бы, это было 9 октября, когда в Лейпциге собирались 70 тысяч протестующих, и государство, в принципе, все уже подготовило. Были туда переброшены специальные силы, чтобы просто подавлять протест. А сам, скажем так, руководство города Лейпцига и некоторые деятели искусства и тоже священники принимали решение, мы против этого. Мы быстро пишем манифест, расклеим в город и скажем, мы не хотим насилия, особенно не от стороны государства, наш протест мирный. Если вы нас не трогаете, все должно быть мирно. И самое большое это было, наверное, пропуск в лес, который думает, что туда ходит максимум 7 тысяч человек. Это была рассчитана сила, а потом они видят, там выходит 70 тысяч.
А силы полиции или войска уже?
Нет, там войска и полиция. Войска и полиция, и, да. Потому что они уже поняли, сила полиции уже не в состоянии справиться. Туда были переброшены наши тоже десантные подразделения, как элитная часть народной армии ГДА, были еще другие части туда, чтобы просто показать, мы будем дальше так не сделать. Ну, потом они испугались, потому что уже видели 70 тысяч, как мы можем их остановить. И тогда государство, в принципе, потаялось свой потенциал на применение сил. После этого уже стало понятно, что все бессмысленно, никто не хочет это государство защищать, и после этого посмотрим дальше, и через месяц этот государство фактически уже нет, потому что 9 ноября рухнут стены. Да. Вы, к сожалению, проспали этот момент, я прекрасно помню, потому что у нас был летный день, мы очень поздно вернулись к казаму, лежимся спать, включим утром радио, это было еще восточно-германское радио, и слушаем первое интервью восточных немцев на Gedächtniskirche Западном Берлине.
Так.
И мы думаем, а что случилось?
Как?
Мы последние, это еще тут. И еще такой удивительный момент. Один из наших солдатов написал на доску, все закончено. Потому что он сразу понял важность этого момента. Идет первый офицер, видит это, сразу кричит, немедленно убирайте, но это уже не помогло.
Это уже не помогло. Как я должен сказать, что государство вообще-то молодец государство, что не применило силу. Потому что все равно бы рухнуло, но государство бы, эти люди, которые принимали решение, они бы на себя повесили бы еще и кровь людей. То есть, что они обошлись, не стали настаивать, это, в общем-то, мудро. Это, в конце концов, было мудро. Исторически мудро, наверное. Матиас Уль у нас в гостях. А вот, смотрите, пойдем немного дальше. То есть, ближе к нашему времени и дальше от того. Интеграция. Очень непростой процесс. Как вы считаете, были ли допущены ошибки? Слишком ускоренная или недостаточная интеграция была? И то, что монополия Западной Германии на интеграцию Объединенной Германии. Вот что, по-вашему, в этом было процессе?
Я думаю, это, конечно, очень трудный процесс. И он такой трудный, потому что он действительно шел очень быстро. Ну, он должен тогда так быстро пройти, потому что был вопрос, если мы не быстро будем интегрировать ГДР, тогда все этот народ придет к нам. Тогда в ГДР уже никого не остается.
А, тогда просто все переедут работать, учиться.
Да, да, и поэтому было так быстро принимать ГДР в состав ФРГ. И там, конечно, этот процесс был такой быстро, и очень много нюансов не соблюдили, и до сих пор это очень сложно, потому что, например, посмотрим просто на немецких университетов. Ни один ректор немецких университетов, ни один восточный немец.
До сих пор?
До сих пор. Ни один ведущий судья.
Ну, подождите, университеты, а те университеты, которые находятся...
Да, еще находятся в Восточной Германии. Все, ректоры...
Даже, да. Из... Ну, какой-нибудь Гумбольд, да, или какой-нибудь, да?
Они все из Запада. Это, конечно, в принципе, у нас есть очень хороший закон, и сколько должен быть женщины в управлении. Но было бы неплохо тоже делать такой закон, что, например, 25% или 20% все управление должен быть из восточных немцев, потому что мы соблюдаем такой факт, что особо на экономическом и политическом элите восточные немцы не репрезентируют нужным количеством. Mm-hmm. И поэтому многие люди, конечно, себя чувствуют как второстепные, mm-hmm. потому что они думают, наш только управляет Запад, наши люди.
Даже до сих пор.
Даже
вот
до сих пор.
Я заплачу 30 лет прошло.
Нет, да? Потому что это, к сожалению, не меняется. Мы до сих пор видим, что многие политические решения якобы принимаются только западными немцами. Хотя это уже один народ.
Но и так, этому не помогло даже перевод столицы в Берлин. Ничего, да?
Нет, трудно. Это действительно трудно, потому что если у человека один раз создавать такое чувство, придется очень много усилий принимать, чтобы это чувство менять. И чтобы восстановить такое чувство, это очень, там нужен один маленький нюанс. А вот чтобы это исправить, нужно много времени, много денег.
Ну да. Как та же самая стена. Да. Было, в общем-то, относительно легко принять решение, потому что это было важнейшее решение 61-го года. А сколько последствий? А сколько всего? Но несмотря на то, что сейчас дипломы, например, они, как это называется, гомологизированы, то есть дипломы восточных университетов и западных, они котируются одинаково сейчас.
Да.
И здесь новые студенты, у которых получают. Да.
Да?
Потому что раньше приходилось ведь доказывать месяцами, годами.
Да, это будет тоже, в принципе, что очень... У людей просто есть такое чувство, что Запад не дооценит свою жизнь в другом государстве. И для людей это, конечно, очень сильно действует на самолюбие, на своих представления, на самочувствие. Потому что тебе, в принципе, постоянно скажут, ну, хорошо, ты немец, но ты не же в таком государстве.
Ты немножко не такой немец.
Как полагается. Да. Мы чуть-чуть другие. И этот, конечно, чтобы менять это, я думаю, требуется еще как минимум 50 лет.
Ну, много лет канцлер из Восточной Германии, с Ангелой Меркель.
Ведь, ну, к сожалению, это только канцлер. Один человек. Один человек, потому что если мы уже идем на уровень министра, там уже совсем другой расклад. И это, к сожалению, так. И так воспринимается очень многим людям, особенно.
Ну, это тоже как контраргумент. Вот госпожа Меркель пробилась, Ну что, кто же вам мешает пробиться? Значит, вы не очень хорошо старались. Я и слышал такое от западных немцев тоже. Слышал.
Да, но тогда каждый восточный человек сразу скажет, мы не выросли в этот мир конкуренции, поэтому не способен работать в конкуренции. Мы выросли в мире, где были приняты коллективные решения, где коллектив важнее каждая индивидуальная личность. Да, да. Поэтому нам это не дано. Просто посмотрите в каждом другом свой, скажем так, конкурент или политический противник. Поэтому мы не в состоянии выдержать такую сильную конкуренцию, поэтому не выдвинемся вперед.
Это тоже. Ну, вот, чтобы не впадать в дальнейшую великую демагогию, скажем, что профессионалы очень многие большими усилиями выбились, профессионалы, ученые, врачи. Врачам было очень тяжело восточно-германским, очень тяжело, но многие просто уверенно добились своего. А вот молодежь, которая, вот те, кому меньше 30 лет сейчас, молодежь Восточной Германии. Мы говорили о некоторых политических тенденциях, которые там объединяют молодежь и старшие поколения, в своих достаточно крайних взглядах бывает, популистских взглядах. А в целом, вот статистически, ведь уже они получают то же самое образование, они же воспитываются в тех же самых условиях, фактически. Ну, то есть они уже совсем не чувствуют этого. Вот молодые люди, вот те, которые политически так не ориентированы на остальгию и на экстремизм.
Я не сказал бы.
Не сказали бы, да?
Да, я не сказал. Я дальше думаю, что мы видим такой удивительный процесс, как это чувство передается на поколение, которое ГДР, в принципе, вообще не знает. Ну, все у них такое чувство, что мы восточные немцы, хотя я такое чувство не должен быть. И сам я себе не могу я не могу сказать, почему такого. Может быть, это из... Потому что я тоже думаю, как немец. Я уже живу 30 лет в одном государстве. Я действительно понял, какие возможности я сейчас получил бы. Потому что если не упасть стены, я, наверное, сейчас не тут сиду. Потому что действительно я мог очень много добиться потому что сейчас у тебя были возможности. Ты можешь, в принципе, взять риск на себя и получать все, что ты хочешь. Ну, я не знаю, почему очень многих в молодом поколении себе еще чувствуют, что они либо это передается от родителей, либо это связано с миром, где ты вырастешь, что ты все равно ощущаешь этот, что есть какие-то разницы. Это надо еще, в принципе, посмотреть. Но все равно.
Ну всегда... да, это поразительно, потому что в этом есть еще и в этом чувстве своей там не таковости, и то, что я... Есть определенный комфорт. Это объясняет многие твои собственные неуспехи, недостаточные усилия. Ну, что же делать? Я восточный немец. Вот, вот это вот очень интересное психологическое явление, и много всего в этом есть. Маттиас Уль, историк сегодня. Разговор мог бы быть и гораздо длиннее, но все-таки мне кажется, что, конечно, падение стены и объединение Германии – это великое событие конца 20 века. Великое и великое позитивное событие при всех трудностях, которые у нас есть. Маттиас, спасибо большое за эту передачу. Дилетанты.